Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас протоиерей Андрей Близнюк, руководитель группы церковной помощи в чрезвычайных ситуациях Синодального отдела по благотворительности и социальному служению. Отец Андрей, вы упомянули телефон доверия в предыдущей части нашей программы. Если можно, поподробнее о том, что это такое.
Два телефона доверия, даже, ну, мы сейчас, я думаю, как раз проонкологический.
Да, да, то есть вот, то есть получается, что всякий человек может туда позвонить, задать какие-то свои вопросы, да, от кого он получит ответы, эти люди проходили ли какую-то специальную подготовку, да, насколько они, ну, я не знаю, насколько вообще они располагают временем для того, чтобы, если человеку нужно поговорить, к примеру, полчаса, чтобы с ним могли поговорить полчаса. Вот как это все происходит?
Это проект, который возник уже давно, его создали, это проект содействия онкопсихологи, и они обратились к нам, чтобы священники московские присоединились, и мы с радостью согласились по благословению вот, епископа Пантелеймона. Вот, мы прошли собеседование с владыкой, а потом у нас были консультации с онкопсихологами. У нас такие семинары были, где нас просто онкопсихологи поставили, в общем, в известность, как протекает болезнь, какие стадии протекания, вот, в чем особенно... Вот,
четыре их, по-моему, да?
Да. И, в общем, очень интересные пособия, которые мы получили от психологов Андрея Владимировича Гнездилова, который занимается как раз онкобольным, больными, которые... в последней стадии находится, вот как пройти через горе, беседы с близкими умирающего там, и много таких пособий, которые мы, конечно, вот познакомились, но в первую очередь, конечно, мы нужны на этом телефоне, в этом проекте, как священники, потому как люди, многие вот, дозревают до состояния такого участия в таинствах, им нужно или покреститься, или поисповедаться, и мы помогаем им подготовиться к этим таинствам. Вот. Часто люди вот обращаются, вот они, в отличие от психологов, которые на этом телефоне, там анонимные консультирования, мы сразу же даем свои адреса, свои храмы, вот, или выезжаем домой к тем больным.
Если человек двигаться, да, уже не может, да?
Вот, и в этом смысле это не классический телефон доверия, который предполагает такой анонимный разговор, а мы предлагаем, конечно, продолжение общения помимо телефона, потому что телефон – это такая, знаете, помощь людям преодолеть такой барьер, который часто бывает у людей нецерковных, психологический, духовный. Вот, им действительно порой страшно перешагнуть порог храма, они многое не понимают, многое непонятно. И вот как подойти к священнику, с чего начать. А тут этот разговор, он помогает все эти вот вопросы уже преодолеть.
А выцерковленные люди обращаются?
Тоже иногда обращаются, но реже, вот, потому что люди церковные, они, как правило, имеют духовника, эти вопросы не могут с ним решить.
Давайте, если вы не против, я озвучу телефон. Можно,
да,
же, да?
Конечно,
чтобы,
да.
Вам могут звонить все-все-все.
Очень... Конечно.
Да? По всей России вот. Он действует.
Телефон, да, по всей территории России бесплатный и круглосуточно принимает 8, звонки.
Да, 8 800 100 01 91. Да? Я еще раз повторю тогда. 8 800 100 ровно... 0191. Это телефон Всероссийской горячей линии помощи онкологическим больным и их близким. 8 800 100 ровно 0191. Близкие тоже звонят, получается, да?
Да? А кто позвонит по этому телефону, попадает на психолога. И действительно, очень часто вопросы бывают не только касающиеся протекания болезни, а вот как вести себя близким. Человек выписывает из больницы, родственники не знают, как с ним разговаривать, что можно предложить, как строить там... отношения. Вот. Да. Иногда бывают вопросы по, ну, как бы поиску средств на операции, поэтому на этом телефоне работают юристы, которые помогут объяснить, как эти квоты найти, как найти средства, вот куда обращаться, какие есть фонды, которые помогают онкобольным. Поэтому телефон это очень полезен, и помогает людям преодолеть этот страх, вот, потому что, повторяю, еще есть много суеверий, связанных с онкозаболеванием. Многие люди считают, что если диагноз такой получил, что это болезнь смертельная, неизлечимая,
да,
приговор. Вот, и поэтому здесь как раз помогает преодолеть этот барьер, Вот, эта болезнь лечится, если ее не запустить, не пуститься, знаете, в такие вот самолечения или всякие там предлагаемые со всех сторон легкие, дешевые такие народные, в кавычках, средства, которые драгоценное время просто забирают, и люди теряют его там, потом приходят на последней стадии к врачам, а врачи порой уже не могут сделать. Поэтому, чтобы этого не произошло, вот лучше проконсультироваться у специалистов и правильную программу такую вот выстроить.
Но я правильно понимаю, что не только онкологические больные, у нас же огромное количество заболеваний, тяжелых, не связанных с раком, с онкологией, тоже могут позвонить по этому
телефону, да.
Получить помощь.
В первую очередь для онкобольных, но на самом деле звонки бывают совершенно разные, это разных больных, и порой люди говорят, что я вот не больной, можно? Можно, конечно. Это очень даже и нам хотелось побольше, чтобы людей участвовало, звонило, потому как я думаю, что чем больше людей будут знать об этом телефоне, тем больше пользы мы сможем принести.
Давайте я еще раз повторю. 8 800 100 ровно 0191. Телефон Всероссийской горячей линии помощи онкологическим больным и их близким.
Еще один телефон, про который вы говорили, он уже относится скорее к помощи служб милосердия. Что это за номер? Вот он у меня тоже записан.
Сейчас мы его озвучим. Просто главное понять, в чем разница. Да? На второй номер горячей линии кто звонит, с какими вопросами?
В основном это москвичи звонят. Вопросы тут не только касающиеся болезни, вообще широкий спектр.
Такой телефон доверия, да?
Ну, в общем, да. И помощи людям, там тоже оператор дежурит. Бывает консультативная помощь, там как какой-то храм найти или какой-то там приход или какой-то церковные учреждения. Бывают, звонят люди, которые попали в беду, там, допустим, у них несчастный случай, там, нет денег добраться до дома, там, еще они обращаются там. Вот. А бывают люди, которые говорят, что им нужна помощь духовная, хотели бы посоветоваться со священником. И тогда оператор соединяется с дежурным священником, который у нас есть вот на этом телефоне. Он, к сожалению, не круглосуточный, а тогда как раз, когда священники освобождаются после службы, с 12 где-то до 10 часов.
Вечера,
да. Вот. И вопросы бывают совершенно разного вот характера, начиная там о том, как вообще вести себя в храме, как подготовиться к крещению, к исповеди. Вот. И какие-то смущения бывают так, что люди звонят, что вот пришел такой-то храм покрестить там бабушку, соседку, и там огромную сумму. Тут же сказали, должен выложить, и человек в смущении ушел.
И что вы отвечаете на это?
Ну, мы сразу же приглашаем к себе. В нашем храме мы крестим бесплатно, у нас нет никаких тарифов. И,
вот ваш этих... храм Никола Кузнецкий, я правильно
понимаю? Да. Ну, таких храмов уже много, где, конечно, мы объясняем, что...
Еще покойный патриарх говорил, да.
Да, что никакие вот суммы они не могут обозначить вот, цену за таинство и даже так думать, кощунство. Вот. И я думаю, что... Такие случаи бывают, к сожалению, и поэтому люди, чтобы не отчаялись, чтобы как-то они ну, понимали, что это случайно, как-то, мне кажется, даже такой человек оказался за ящиком, который такое говорит, что если нет денег, мы не покрестим, и мы стараемся, конечно, помочь, в первую очередь просто приглашаем к себе. Вот. Иногда бывает так, что человек, вот он смущается, что вот для того, чтобы покреститься, нужно пройти подготовку. Сейчас, вы знаете, да, распоряжение, вот катехизация, которая необходима для каждого. Вот люди тоже некоторые не понимают и говорят, а что ж такое, вы нам устроили экзамены. Раньше было просто, пришел, покрестился. Вот тут уже в беседе пытаешься объяснить, что это много очень важных вещей в жизни мы не делаем кое-как, допустим. Просто так не поженишься. Да? Ну, знакомиться с родителями, там, друг друга узнают там, на протяжении месяца и годов. А тут в Царство Небесное с бухты-барахты и кое-как. Поэтому вот часто даже по телефону что-то рассказываешь, объясняешь, вот, приглашаем. Вот. Рассказываем о литературе, которая на эту тему есть, можно приобрести, почитать. В интернете очень много в бесплатном доступе. Так что вот такие бывают разговоры.
Давайте я назову этот номер. 8-495-542-400. 8-495-542-400. Это номер службы милосердия, правильно?
Да.
Горячая линия такая. Да. Можно звонить, и
может,
если нужна консультация священника...
На этот номер позвонить человек, который действительно попал в беду. Вот у него сейчас конкретно, вот в данный момент, нет денег на то, чтобы поесть. Он оказался в незнакомом городе, в Москве, да? Или ему нужно добраться из Москвы условно в Казань, но у него тоже нет денег. Но не берем в расчет там, те случаи, когда человек хочет как-то нажиться, да, заработать.
Ну, мошенников очень много, но...
Ну, кстати, да.
Есть такая как вот как раз группа работы со случаем при Марфо-Мариинской обители. Вот они как раз и занимаются... Они все узнают, и если человек действительно нуждается в помощи, всегда помогут.
Вы вот. Можете тоже переключить на этот номер.
А дело в том, что наш телефон милосердия, он там и находится.
А, понятно.
Поэтому там опытный оператор всегда подскажет.
А как вы распознаете, это звонит человек, который действительно нуждается в помощи, или звонит, скажем, какой-то мошенник, которому... Так, способ заработать, условно говоря.
К счастью, не я этим занимаюсь, потому что это на оператора все это возлагается, да, ответственность. Со священником уже на духовной теме беседует, но каждый священник в этих разговорах участвует, потому что, вы знаете, дежурство по храму осуществляется у нас. И вот во время дежурства очень много таких обращений, и вот уже как-то за годы выработался какой-то такой вот, ну, чутье, скажу, да, интуиция, когда понимаешь, что человек, вот он говорит правду. Вот, трудно.
Не боитесь ошибиться? Если подумаете, что человек сказал не то, что есть на самом
конечно,
деле...
Конечно, боимся. Это же ответственность. Вот. Поэтому обычно всегда чем-то поможешь. Но просто когда человек просит там билет до Хабаровска, вот, а никаким образом невозможно это подтвердить. Иногда просто предлагаешь человеку, давайте позвоним там близким, еще что такое. Он разворачивается, уходит. Потому что понимаешь, что если он сейчас мы позвоним в этот город, и код-то мы наберем, а там телефона нет, и он просто будет... разоблачен. Поэтому есть какие-то такие навыки.
Телефон-то очень номер очень полезный. Мы его сейчас называли вот уже два раза. А где-то он еще в свободном доступе есть? Может быть, на счетах рекламных в городе, на билбордах висит, написан, в храмах? Где человек может узнать?
На сайте.
Номер? На сайте у нас милосердие.ру.
Вот доступ в интернет тоже не у всех.
Ну да, но... Я думаю, что задача, на самом деле, это развитие телефона и его как бы вот известность, это еще задача на будущее. Uh-huh. Можно сказать, что мы только набираем здесь оборот, вот, привлекаем новых священников, потому как у нас вот в нашей группе церковной помощи каждый год мы проводим такие курсы подготовки священников. Вот, и в следующем году будем, вот осенью, и новые священники привлекаются, и я думаю, что он будет расширяться, и задача стоит такая, чтобы он был бесплатно круглосуточный, и в нем участвовало огромное количество священников, и чтобы люди о нем знали и могли в любое время позвонить и получить ответы.
84, да, еще раз я назову его, 8-495-542-400.
Подготовка священников, а что они должны уметь? Вот что вы должны уметь для того, чтобы иметь возможность отвечать на звонки людей по горячей линии?
Ну, мы в этих курсах проводим встречи с экстремальными психологами, которые рассказывают, как вести себя с человеком в суицидальном состоянии, когда человек в состоянии шока или горя, вот, состояние стресса. Вот, также с медиками, с врачами. Вот будем в этом году на курсах у нас будет участие принимать медик из медицины катастроф, который многое тоже имеет опыта такого общения с людьми в тяжелом таком психологическом состоянии переживания горя, стресса, несчастья. Вот. Священники, которые беседуют и проводят свое служение в больничных храмах, вот, также поделиться своим опытом. Вот. Ну и, понятно, есть кое-какие такие святоотеческие высказывания в предании нам на вот оставленные наставления помощи людям. И вот это все как-то вот собирается в такой курс, который мы предлагаем этим священникам. Как правило, молодые священники рукоположенные вот приходят и проходят такую подготовку. Это, конечно, очень полезная информация, она не только для телефона нужна, а вообще в пастырской деятельности вот городского священника это просто, я считаю, необходимо каждому.
Отец Андрей, а вы рассказываете в основном о ситуациях сложных, когда человек сталкивается с болезнью или смертью. А бывает вот в вашей такой специфической работе, вот в этом таком, условно говоря, церковном МЧС, да, бывают ли ситуации радостные какие-то, да? Вот, удается ли вам радость переживать в связи с этим служением таким непростым?
Ну, радость она в том, что ты понимаешь, что ты не зря время теряешь, а ты очень нужен. Вот один раз я проводил занятия со спасателями, пожароспасательном центре, и только начал занятия, такие ребята хорошие, вдруг вызов. Ну, поскольку я аттестованный спасатель, они меня взяли с собой. Вот, был выезд не на пожар, а помощь в транспортировке тяжело больной бабушки, которую нужно было спустить в горизонтальном положении, а в доме не было грузового лифта. Я, конечно, так немножко напрягся, подумал, мы сейчас приедем, а там какая-нибудь бабушка-мусульманка, допустим, приезжает вдруг священник в рясе. Вот. Ну, к счастью, вот когда мы переступили порог, оказалась бабушка православная, у нее икона, и она так обрадовалась, что на вызов спасателя приехал священник еще, что мы с ней просто вот такой теплой беседе, такой в радостной, можно сказать, провели вот это время короткое, пока врачи там готовили ее и прочее. Я помогал ее спустить по лестнице, потом приходили ее родственники в храм. Вот как-то им было тоже приятно, что вот так вот их верующую бабушку, ну, как-то посетил священник в такой тяжелый час. Поэтому вот такая радость, что ты можешь помочь людям, это, конечно, источник такой вот.
А если бы она оказалась, да, действительно, если бы она оказалась другого вероисповедания, что бы тогда было?
Ничего, я бы также и помог спустить по этой лестнице. Я думаю, что людям помогать надо всем, не только православным. Вот такой ситуации чрезвычайной. Вот, но почему-то вот я думаю, что даже если бы это был человек иной веры, то, что вот священник приезжает, я думаю, это бы не оскорбило, потому что мы же ничего не предлагаем, мы не предлагаем никаких, понимаете, там, вот, переходов в свою веру и прочее. Мы только, если человек не православный, предлагаем просто человеческую помощь. Понимаете, мы вот сейчас вот, как вы знаете, пожары происходят вот в Сибири. Также вот помощь, которую туда мы доставляли, мы оказывали не по конфессиональному признаку, а мы в администрации узнавали списки вот тех людей, которые оказываются без государственной поддержки, и вот и независимо от их веры, их там крещённые нет, мы помогали в первую очередь тем семьям, где есть дети, где есть инвалиды, где есть старички, и я думаю, что вот люди, которые получат эту церковную помощь, они, конечно, все равно остаются в свободном выборе.
Они знают, что помощь от церкви
приходит? Знают, да? Но никаких обязательств, никаких условий мы не предлагаем. Просто помогаем, и все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Руководитель группы церковной помощи в чрезвычайных ситуациях Синодального отдела по благотворительности протоиерей Андрей Близнюк сегодня вместе с нами проводит «Светлый вечер» здесь на радио «Вера». И программа наша называется не просто «Светлый вечер», а девиз программы не о событиях, а о людях и смыслах. Поэтому, я думаю, стоит еще сказать о деятельности отца Андрея. Он преподает в Свято-Тихоновском университете, служит в храме святителя Николая в Кузнецкой Слободе в Москве и преподает в православной традиционной гимназии. И организуют уже на протяжении почти 20 лет, правильно, миссионерские поездки в разные регионы России. Ну вот последняя часть нашей программы, хотелось бы поговорить с вами еще и об этом, о миссионерских поездках, которые вы столько лет уже проводите. С 96-го года, если не ошибаюсь, да?
Да, это уже 19-й год.
Вот почти 20.
Ого!
Да, и
какой стаж!
Очень я благодарен Богу, что в этой деятельности участвую, и благодарен своему духовнику отцу Владимиру Воробьеву, который меня позвал в первую поездку в 96-м году в Якутию. Мы летали, посетили вот поселки на реке Колыме. Вот, и каждая поездка, конечно, такая радость и благодарность Богу. В основном я со студентами поездки свои осуществлял в Архангельскую епархию, вот, на реку Мизень. По реке Мизень мы прошли все крупные поселения, поселки и села. Вот, когда еще там не было священников, мы предлагали людям подготовку, катехизаторскую беседу и крещение. Вот. Когда появились священники, мы продолжали ездить, уже крещенных продолжали вот, проводить для них беседы в группе. Такой миссионерской у нас всегда хоровая группа. Вот певчих, которые предлагают концерт такой духовный, а они же и поют на службах. Вот, мы показываем фильмы, которые готовим такой целый архив и передаем образовавшиеся общины. Вот, предлагаем беседы и проводим таинства, исповеди, литургии совершаем. И надо сказать, что это очень полезно студентам, будущим пастырям, будущим певчим храмов московских увидеть, чем живут далекие приходы, можно сказать, таких былинных местах, как Мезени. Вот мы побывали за эти годы во многих местах, не только там, на Урале, на Байкале, на Алтае. Вот. И, конечно, увидеть красоту нашей земли, это тоже полезно, я думаю, студентам, чтобы они лучше родину любили крепче. Вот. И понимали, что Россия, она крепкая и огромная, и люди очень умные живут в провинции, в таких далеких уголках. Когда мы посетили школы вот, Мезенского района, мы были поражены, какие умные вопросы задают дети. Вот у меня есть как бы опыт сравнения с московскими школьниками.
Вот расскажите.
А мезенские дети, они, я даже сказал бы, они в чем-то и превосходят наших московских. Наши московские, как-то они же присыщены всем, у них есть, у них возможности больше. А вот за все эти годы, которые я провел в беседах с мезенскими школьниками, не было ни одного пошлого вопроса, какого-то провокационного такого, знаете, какого-то хулиганского даже. Как-то, хотя свободно совершенно вот они во время беседы, которые проводились от одного урока до четырех подряд, могли любой вопрос написать, анонимный. Вот не было таких.
А вот у меня, знаете, какой вопрос? Вы на протяжении этих 20 лет видите перемены в разных местах нашей страны, куда вы приезжаете? А как именно с церковной точки зрения, как изменилось отношение общества к церкви? Насколько люди узнали о церкви, о христианстве? И насколько они о нем, когда вот туда только начинали ездить, забыли действительно вот за эти 70 лет? Есть ли какая-то такая религиозная генетическая память?
А может быть, наоборот, интерес был, а теперь угас?
Ну, и то, и другое, и третье можно заметить. Вот, если первые поездки, вот, можно сказать, когда идешь по городу Архангельску с таким замечательным названием, и ребенок на тебя показывает пальцем из песочной, говорит, вот идет их главный бог. То есть для него совершенно одно и то же: священник, бог и церковный деятель. Вот. Или когда мы в Пинигу первый раз приехали, в 98-м году, на меня показал тоже один мальчишка, сказал, дядя в юбке идет, понимаете? Очевидно было, что для него это была новость, встреча со священником на улице.
Формально он прав,
да.
Дядя, и при этом,
а родители
да.
его наверняка что-то знали. Вот вы, ну, наверное, не будем брать в расчет отдаленные места, отдаленные вот от европейской части, где все-таки христианство, пускай было подзабыто, но оставалось номинально. Вот когда вы приезжали именно, ну вот, да, вот где-то здесь, вот сюда, в, так скажем, центральную часть страны, европейскую, в ту же Архангельскую область на север, вы сталкивались с тем, что люди, взрослые люди, вообще ничего себе не представляют о христианстве?
Конечно. Таких немало.
Мне кажется, даже далеко ехать для этого не нужно.
В Москве таких множество, понимаете. Один раз мы приехали в одно село такое крупное. Нас встретил учитель школы. Он представил, что учитель школы. Он был одет почему-то в немецкий какой-то мундир времен Второй мировой войны и сказал, что а можно я к вам приду на встречу в клуб? Но я, говорит, в Бога не верю, я верю в НЛО. Говорю, приходите, об этом поговорим.
Вот. Это такое замещение?
Ну, это такая вот...
Людям необходимо во что-то верить?
Ну, ему просто кажется, что это интереснее, это современнее, это...
В общем, это более как... продвинутая версия.
Ну, да. Вот. И очень часто люди, конечно, просто представления не имеют, чем занимается церковь вообще, что она предлагает. Очень часто люди вот так как-то стереотипы, которые через средства массовой информации проникают иногда, через такое обыденное сознание, что священник приехал что-то такое подзаработать, что-то для себя получить. И когда мы при знакомстве объясняем, что у нас не коммерческий проект, все, что мы делаем, это бесплатно предлагаем, потому что человек строит отношения с Богом, и мы только пытаемся помочь в этом. вот, то очень часто отношение меняется, люди задают вопрос уже. Вот, и иногда от такого порой отрицания и какого-то совершенно неприятия вот, бывает, что заканчивается, люди продолжают с нами вот, знакомство, приходят на следующий день и потом даже готовятся к крещению.
В общем, вы им нравитесь.
Ну, так как-то сказать сложно, потому что бывает, что и не приходят. Бывает, что наши ответы их не удовлетворили, там запросы все интеллектуальные и вот такие умственные.
Но у вас при этом нет задачи, да, что вы приехали в какое-то село, и у вас там должна быть крещаемость 100%.
Да, естественно, да нет. Мы вообще последние годы уже ездим и не крестим, потому что уже появились священники местные, и у жителей этих сел есть возможность приехать в центр, допустим, района и покреститься. Наша задача, вот, как бы, знаете, всколыхнуть человеческий такой внутренний поиск, вот эту суету пробить и предложить задуматься о вопросах. Мы начинаем вот такие наши беседы с тем глубоких, там, смысла жизни, вот смысл вообще счастья, радости, как его обрести, вот, как победить тоску ныне. Вот, в школах предлагаем беседы, как правильно выйти замуж, как подготовиться к семейной жизни, семейной ценности. Вот, о детях много говорим.
А как правильно жениться? Нет у вас такого? Почему только замуж?
Ну, дело в том, что в школьные годы более активные девчонки в этих вопросах. Мальчишки, они как-то еще больше интересуются футболом, там, машинами. И поэтому, когда вопрос
поэтому
так
как,
строишь...
Как правильно выбрать машину и как правильно...
Ну, это не наша тема. А придут и мальчишки. Но просто это действительно... Очень важно, для, мне кажется, вот с современной девушкой на эту тему поговорить, потому что, знаете, как известная поговорка, да, ищите женщину, да, во всех проблемах общества ищите причину в том, какое общество вот имеет девушек, женщин, матерей, потому что ребенок получает свое такое основное воспитание от матери, вот, и то, что современная порой вот молодежь, она как-то об этом не думает, и появилось даже модное такое движение, там, child free, жить без детей, многие молодые люди как бы сдают зарок, буду жить без детей, без этих мучителей.
Ну, это взгляды, которые еще могут измениться.
Ну, они все более и более распространяются, поэтому...
Нет, я имею в виду с возрастом у людей, потому что там...
Это да, но...
Просто по-разному люди созревают.
Дело в том, что пока люди созревают, они столько ошибок наделают, столько несчастья происходит. Там,
согласна,
ранние,
да.
Это девичьи, да, аборты, понимаете, которые грубят здоровье, а потом люди у нас... Ведь не секрет, что у нас в стране около 20% супружеских пар страдают бездетностью. Только основная причина как раз эти вот страшные аборты у девичьи.
Вы считаете, что ваши беседы, они как-то помогают в решении таких, ну, как это сказать, не глобальных, конечно, вопросов, но
глобальных, для нашей страны это глобально. Ну, у нас вот количество абортов одно из большое в мире. Поэтому у меня вот есть на моей программе, которую предлагаю школьникам, и фильм против абортов, который мы сделали со студентами, и беседы мы проводим, вот.
А сами студенты за эти годы сильно изменились? Вот поколения, меняются поколения же? Два, фактически три раза уже, наверное, сменилось. Те, кто сами начинал ездить в конце 90-х, второй половине 90-х, те, кто сейчас. В чем разница?
Они уже привели своих детей к вам, наверное.
Ну, на самом деле, те первые студенты, с которыми я ездил, они такие были горячие, знаете, они почти все стали священниками, а эти вот наши студентки, они стали матушками многодетными. Так, оглядываясь
они
назад...
Они все переженились в этих ваших поездках,
да?
Да,
они все как-то, знаете, вот прекрасно нашли свою судьбу, такое замечательное вот участие, вот уже совершенно в новом качестве осуществляет, и очень радостно. Вот современные студенты, они, конечно, отличаются, но... Я бы не сказал, что вот они как бы хуже, но таких порывов ярких, которые были в 90-х, вот в начале 2000-х, я, конечно, встречаю реже. Вот современные порой студенты, даже наши, они как-то уже больше поражены вот этой, знаете, зависимости от интернета, теми некоторыми удобствами города. Вот, и поэтому, ну, я бы сказал, что, конечно, вот это... Гнет цивилизации, он и на наших студентах тоже заметен. Но, к счастью, очень много таких, которые готовы к жертвенному служению, готовы к этим поездкам. Вот. И я думаю, что не иссякнет такой поток людей.
Про порывы еще, если позволите, расширить эту тему. Когда случались такие очень серьезные катаклизмы, как, скажем, наводнение в Крымске или лесные пожары в 2010 году в Подмосковье, были ведь случаи не единичные, когда люди брали отпуск, или даже кто-то брал отпуск за свой счет и ехали тушить пожары, ехали в Крымск помогать там, да, в качестве волонтеров. Волонтеры, я так понимаю, вы с ними работаете тоже, да? Вы могли бы об этих людях рассказать немного, что их толкает на такое вот, ну, то есть, я не знаю, не всякий ведь согласен будет, да, взять отпуск на работе для того, не для того, чтобы поехать на море отдохнуть, а для того, чтобы поехать тушить пожар.
Да, вы знаете, это такая необъятная тема. Кратко могу сказать, что действительно, вот, к счастью, в нашем обществе таких волонтеров, добровольцев увеличивается количество. Вот мы вот в Забайкалье столкнулись с добровольцами из работы группы «Предание». Вот действительно, люди свое свободное от работы время едут и помогают. Я думаю, здесь, конечно, духовная мотивация на первом месте. Потому что человек, который глубоко мыслит о себе, о жизни, о душе своей, конечно, он не может не услышать этот призыв Божий.
У него есть потребность помогать,
конечно,
да?
Конечно. Вы знаете, вот замечательные слова святителя Николая Сербского. Он спрашивает современного человека, чего вы стоите? И отвечает, вы стоите столько, сколько не могут людей жить без вашей заботы. И вот среди молодых людей есть те, кто ищет, о ком позаботиться. И этот порыв духовный, они как-то не могут не заметить, и поэтому для них это счастье не на турецком пляже жариться, а помогать в огне людям страдающим.
Спасибо большое, отец Андрей. Напомню, что сегодня вместе с нами на радио «Вера за светлый вечер» провел руководитель группы церковной помощи в чрезвычайных ситуациях синодального отдела по благотворительности Московского патриархата протоиерей Андрей Близнюк, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Напоследок напомню еще раз номера телефонов. Телефон доверия службы милосердия по Москве 8495-542-400 и телефон Всероссийской горячей линии помощи онкологическим больным и их близким 8-800-100-0191. Спасибо за разговор, отец Андрей.
Храни вас Господь.
До свидания.
Всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».